Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции», у микрофона Александр Захария. Центральной частью нашей программы является изучение Священного Писания Библии, книги и книг, писавшихся на протяжении более чем 1600 лет, то есть 60 поколениями и 40 авторами, жившими в разные исторические периоды. Наш христианский современник, писатель, журналист и проповедник Платон Харчла говорил: «Исследуйте Писание, потому что оно приводит человека к вере в Господа Иисуса Христа, утверждает и укореняет в Божьей истине, предохраняя таким образом от всех видов лжеучений». Друзья, я рад встретиться с вами снова и снова. Особенно рад тем слушателям, которые впервые настроились на нашу радиоволну. Для них я готов в каждой радиопередаче сказать несколько слов об уникальности и величии этой книги книг Библии. Хочу обратить внимание тех, у которых еще нет этой книги Вечного Бога, и которые хотят принять участие в изучении Священного Писания ежедневно и систематически. Написав нам, вы сможете в скором получить ее. Вот мой адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать и в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Ну, а теперь краткий обзор почты, друзья. У меня в руках, слушатели, письмо, казалось бы, которое могли бы написать идентично сотни и даже тысячи людей. Но все же это письмо от одного человека, а именно от Владимира Иосифовича из Днепропетровска. И послушайте, что он пишет. Он говорит: «Прошу вас выслать один экземпляр книги книг Библии по моему адресу. Кратко о себе. Мне 68 лет, я пенсионер. Взяв у соседа Библию, я ее прочитал. Много в ней непонятного и противоречивого, на мой взгляд, поскольку я воспитан и выработал жизнь в советском периоде. Слушая ваши передачи по радиоприемнику 5 раз в неделю о стихах Библии, много становится понятней и доходчивой. Особенно мне нравилась ваша передача о доброте и зле в феврале месяце. Спасибо за ваш нужный и благородный труд. Желаю вам и всему вашему коллективу крепкого здоровья и во всем всего наилучшего. С уважением, Владимир Иосифович». Так, друзья, пишет Владимир Иосифович из Днепропетровска. Дорогой Владимир Иосифович, как хорошо, что вы нам написали и, хотя кратенько, все же сказали о своих мнениях и взглядах. Вы пишете, что взяли у соседа Библию и первый раз в жизни, видимо, начали читать ее и размышлять о прочитанном. Но у вас, как вы пишете, появилось очень много непонятного и, на ваш взгляд, много противоречивого. Дорогой Владимир Иосифович, я вас прекрасно понимаю, что непонятного мы найдем в любой книге, то есть, когда мы первый раз читаем любую книгу, нам, все становится как-то непонятно. Мы не понимаем самого автора, потом не понимаем всего того, чего он пишет, не понимаем той или же иной идеи, или же ситуации и так далее. Когда мы начинаем читать Библию, нам тоже сперва кажется, что очень много непонятного, но все же, со временем, и чем больше мы ее начинаем читать и изучать и исследовать, мы начинаем больше и больше понимать много чего того, из чего мы раньше вообще ничего не понимали. Я хотел бы вам сказать, дорогой Владимир Иосифович, чтобы вы не оставляли ваш духовный поиск. Вы начали правильную дорогу, вы взяли у соседа временно Библию, читайте ее. Читайте, исследуйте, идите по ней. Вы пишете, что, изучая вместе со мной Библию 5 раз в неделю, вы уже многое начали понимать и стало многое для вас доходчивее. Вот именно это замечательно. Знаете, Библия говорит сама по себе. Господь так и говорит, что Его Слово, исходящее от Него, не напрасно, оно исполнит то, на что было послано. Семена Слова Божьего дают свой возраст. Иногда эти семена остаются в жизни человека на долгое время и потом всходят. Иногда эти семена не всходят, а всходят только тогда, когда человек помирает. И тогда эти семена Божьего Слова начинают его судить там, когда этот человек предстает пред самим Богом. Дорогой Владимир Иосифович, я надеюсь, что вы сами себя не будете губить, а наоборот, будете стараться возрастать. И возрастать эти семена и просить Господа Бога, чтобы эти семена принесли прекрасный плод. Вы также пишете, что вы, на ваш взгляд, нашли много противоречивого в Библии. Вы правильно сказали «на мой взгляд», то есть «на ваш взгляд» есть много противоречивого. Да, вы знаете, дорогой Владимир Иосифович, если мерить по нашим человеческим взглядам, нам кажется, что есть очень много противоречивого. Вы правильно заметили, что это, видимо, потому, что вы выросли при материализме и атеизме. Конечно, много зависит от того, где мы выросли и что нам говорили о Библии, но все же я должен сказать, что безбожники и неверующие есть везде, и на Западе, и на Востоке. Так что не только образование и семья, и культура играют роль, но, я бы сказал, главное – это вера. Вера в Господа Иисуса и вера в Бога, в Его Слово – вот что играет роль. Если мы верим, что Библия есть Слово Божье, и мы ее принимаем полностью, как от Господа Бога, то есть как Слово от Бога, то тогда не будет противоречий. Как только мы начинаем ставить Библию под микроскоп, так сказать, микроскоп безбожия и неверия и недоверия, тогда мы найдем, если хотим, противоречия на каждой ее странице. Дорогой Владимир Иосифович, если вы верите в Господа Бога, что Он есть и что Он будет нас однажды судить, верьте, что Библия – это Слово Божье, и примите ее полностью безоговорочно. Даже, я бы сказал бы, тогда, когда мы не все и понимаем в этот момент, мы поймем позже. А разве, я хотел бы спросить, а разве мы все понимаем из этого мира, из того, что происходит в этом мире, например? Понимаем ли мы, как электричество превращается в энергию или же свет? Понимаем ли мы, почему ветер дует, куда дует и почему не наоборот? Понимаем ли мы, почему моря и океаны никогда не переливаются? Понимаем ли мы сами себя? Понимаем ли мы все? Конечно, дорогой Владимир Иосифович. И все же многое мы просто принимаем верой и верим, что завтра мы встанем и будем дышать, верим, что стул, который на кухне, нас выдержит, и мы не упадем, верим, что сядем в автобус и что он нас отвезет в назначенное место по маршруту. Вы видите, дорогой Владимир Иосифович, мы живем и движемся по вере. Так что примите Библию без сомнения и просите, чтобы Он, Господь, начал говорить Своим Святым Духом к вашему сердцу, чтобы Он дал вам веру, чтобы Он дал вам свет духовный, чтобы начать видеть и слышать то, что Он говорит через Свое Слово. Пусть Господь вам поможет в этом важном деле, уважаемый Владимир Иосифович. Итак, друзья, сделав этот краткий обзор почты, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Приглашаю вас всех оставаться на нашей волне. Дорогие друзья, продолжим наше изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, что вы у себя дома прочитали назначенную главу 6 для сегодняшнего рассмотра Слова Божьего. Я надеюсь, что вы уже ее прочитали несколько раз внимательно. Это 6 глава послания к Ефесянам, послание апостола Павла к Ефесянам. Сегодня мы пришли именно к этой последней главе послания. Ее сюжет – церковь, воин Иисуса Христа. Да, церковь является в самом деле воином Иисуса Христа, друзья, в этом мире. В первых 9 ее стихах даны наставления для воспитания воина, начиная с его детского возраста в домашней обстановке. Каждый ребенок окажется впоследствии в затруднительном положении, если не получит первых уроков домашнего христианского воспитания, чтобы быть готовым потом к жизненной борьбе. Одной из величайших проблем, которую молодые люди имеют сегодня в этом безбожном и злом мире, является то, что они не были надлежаще наставлены дома. Правильно воспитать человека – это значит сделать его внутренне дисциплинированным, друзья-радиослушатели. Нам сказано, что первым уроком, который воин должен усвоить, является повиновение тем, которые стоят в авторитете. Кто является первым авторитетом для детей, друзья? Кто, если не родители? Воин должен научиться быть послушным. Самое главное воспитание есть обучение ребенка дома повиноваться своим родителям, не правда ли? После того, как воин научится повиновению, он становится в положении, когда может получить повышение в чине, где он может давать команды другим. Умение давать команду в большой мере зависит от умения повиноваться. Основное воспитание ребенок получает дома, не правда ли? Победоносная христианская жизнь приобретается домашним воспитанием, друзья, а потом на месте службы, если мы можем все это, конечно, приложить как поучение для нас. И мы должны это сделать. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость», говорит апостол в первом стихе 6 главы. Вы помните, что сказано о Господе Иисусе, что Он, когда мальчиком жил в Назарете, был в повиновении у Иосифа и Марии. Имеются два главных фактора, которые должны быть приняты во внимание в этом первом стихе. Апостол здесь говорит о христианском доме. Дети должны повиноваться своим родителям в Господе. Я имею большую симпатию к молодым людям, которые приняли Господа в то время, когда их родители были еще неверующими. Вспоминаю одного безбожного человека, сильного пьяницу. Он сказал своему мальчику: «Хорошо, ты стал верующим, ты должен теперь во всем подчиняться мне». Мальчик ответил отцу: «Ты прав, папа, когда ты станешь верующим, я буду подчиняться тебе». Первое, на что мы обратим внимание из слова апостола Павла, друзья, что дети должны повиноваться в Господе. Повиноваться в Господе, именно в Господе. Второе – это слово «повинуйтесь». Здесь в нем другое значение, чем в том месте, где сказано «женам повиноваться своим мужьям». Видите, слушатели, жена занимает положение, равное с мужем, и там вопрос заключается только в главенстве. И это все. Но здесь дитя должно повиноваться в полном смысле этого слова, как слуга. Непослушание родителям является наинизшей формой беззакония, совершаемого на этой земле. Во втором послании к Тимофею, в 3 главе, говорится о признаках последних дней, когда наступят времена тяжкие. Что же тогда произойдет? Написано, что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, клеветники, непримирительны, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Друзья, там, среди, как вы видите, перечисленных признаков, находится и признак «родителям непокорны». Это признаки последних дней. Это признаки, друзья, и наших времен. Вы посмотрите, слушатели, каково поведение детей сегодня. Дети абсолютно непослушны родителям. Лишь в некоторых семьях, в богобоязненных семьях, еще придерживаются именно этого послушания. В стихах от 2 до 4, 6 главы, разбираемого нами послания к Ефесянам, говорится: «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Мы, друзья, нашли, что 10 заповедей не являются нормой для христианской жизни, но это не значит, что мы можем нарушать их. Почитание отца и матери – это первая заповедь с обетованием для тех, которые соблюдают ее. Другие заповеди обещают наказание для несоблюдающих их, но они ничего не обещают тем, которые их соблюдают. Самсон, друзья, например, и Авессалом являются двумя примерами молодых людей, не сохранивших заповедь о почитании отца и матери. И их жизнь была коротка. Самсон, силач и судья Израиля, умер в своей юности. Авессалом поднял мятеж против своего отца Давида и был убит, когда еще был абсолютно молодым человеком. Воспитывать в учении означает в дисциплине. Отцы, воспитывайте детей в дисциплине и наставлении Господнем. В законе не было такой заповеди родителям. Благодать же возлагает равную ответственность на детей и родителей и взаимодействующие обязанности, друзья. Родители не должны раздражать своих детей или наказывать их в пылу гнева, как это часто бывает. Обязанность родителей – учить ребенка истин Священного Писания и показывать ему эти истины в практике жизни. Не провоцируйте вашего ребенка, чтобы он гневался. Но это не означает, что дети должны оставаться без наказания за проступки. Автор книги «Притч» много чего говорит об этом. Мы прочитаем некоторые места, друзья радиослушатели, именно из этой книги «Притч Соломона», но сперва я сделаю краткое объявление, а потом сразу же вернемся мы к этим местам, замечательным местам Священного Писания Библии. Друзья радиослушатели, всегда в середине программы я делаю эту краткую паузу, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что сегодня первый раз подключил свой приемник на нашу волну. Я хотел бы сказать, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа «Библейские лекции» выходит в эфир ежедневно, 5 раз в неделю. В это же время и на этой же волне с вами с этой стороны эфира Александр Захария. Я продолжаю наше изучение из 6 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Только что я говорил, что апостол учит, чтобы дети повиновались родителям и чтобы родители не провоцировали своих детей на гнев. Я говорил о том, что автор книги «Притч» много чего говорит об этом. Например, в книге «Притч» 13 глава, 24 стих написано: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Как вы видите, здесь с детства нужно начинать дисциплину. Не когда человек уже повзрослел, юноша или подросток, но с детства. Потом мы читаем в 19 главе, 18 стих: «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». А в 22 главе, 15 стих написано: «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исполнительная розга удалит ее от него». В 13 и 14 стихах 23 главы говорится: «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней». Друзья, розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей». Мы читали это в 29 главе, 15 и 17 стихи. Дети, которые не будут слушаться, должны быть наказаны. Но ребенок никогда не должен наказываться родителями, когда те озлоблены. Мы никогда не должны провоцировать наших детей к гневу. А это может случиться, когда они увидят, что вы просто сгоняете на них свое зло. Мы должны помнить, друзья радиослушатели, что наказание – это не только розга, но здесь также имеется в виду наказание как дисциплина. Детям в христианском доме должны даваться наставления таким образом, чтобы они захотели прийти к жизненному общению со Христом. Ребенок должен приобретать самодисциплину во внутреннем подчинении всего себя Господу. Дисциплина и наставление должны применяться к ребенку в имя Иисуса Христа. Это очень важно. Апостол Павел берет предмет повиновения сперва дома, взаимоотношениях мужа и жены, а потом взаимоотношениях родителей и детей. Теперь он переносит этот вопрос из дома уже на улицу, в рабочие предприятия, в торговые заведения и так далее. Здесь другая ситуация, потому что здесь нет домашних связей, построенных на любви, и все же дети Божьи, которые наполнены Духом Святым, будут повиноваться друг другу и здесь. Мы читаем стихи от 5 до 8, где говорится: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб ли или свободный». Друзья радиослушатели, это наставление апостола Павла было дано в то время, когда в Римской империи, подумайте, было распространено рабовладельчество. Но какая бы система не существовала в социальной и политической жизни, она не может сильно повлиять на моральные качества человека. Раб, который спасен Христом от рабства греха, имел несравненно большую свободу, чем ее имеет нынешний так называемый свободный человек, который живет без Христа. Если человек живет без Христа, он является полностью рабом греха и всевозможных пороков, друзья радиослушатели. И это порабощение греху несравненно тяжелее и ужаснее, чем социальное положение раба, который освобожден Христом от греха и может жить для Бога. Мне кажется, еще никогда в истории человечества люди не находились в таком ужасном состоянии рабства, как в настоящее время. Присмотритесь к безбожным людям сегодняшнего дня, и что вы видите? Работа, потом пьянство, курение, разврат, нечистые мысли и чувства, безвыходное душевное состояние в этом адском вихре неудержимой пляски извращенных понятий и детей, и вы считаете это свободой? Это полное порабощение, друзья, похоти и плоти, греха. Это, друзья, радиослушатели, ужасно. Есть одна евангельская песня, передающая безвыходность этих людей, которые взывают к вестникам спасения, чтобы они принесли к ним радостную весть, как освободиться от своего ужасного состояния. Они взывают и говорят: «Где вы, познавшие радость спасения? Где вы, омытые кровью Христа? Или вы не видите наши мучения? Или вы забыли заветы Христа? В тьме беспросветной весь мир утопает, тысячи гибнут в неравной борьбе. В пламени адском вся внутренность тает. Сжальтесь, придите, зовем вас к себе. Нас покрывают лохмотья порока, нищи, убоги, мы помощи ждем. Скоро ль услышим мы голос пророка, скоро ль спасение и мир обретем? В чаде угарном больного веселья, в пламени жгучем безбожных речей, в чаше отрады мы ищем забвения. Гибнем мы, где вы? Спасайте скорей. Где же, о, где вы, носители света, дети чертога и вечного дня? Мы вас зовем и не слышим ответа. Или вы заснули, молчание храня? Друзья, ужасная картина. Какая ужасная картина, когда слышится зов о спасении, а нет тех, которые отозвались бы на него. И потому те, которые познали Христа, должны пронести спасительную весть во все уголки этой общественной жизни, друзья, в которой мы живем, чтобы совершилось великое пробуждение в стране. Друзья, рабы греха должны стать свободными гражданами своей страны. И тогда вышепрочитанные наставления апостола Павла практически осуществляться во всех взаимоотношениях людей как дома, так и в общественной жизни людьми доброй воли. Господь да благословит вас, мои дорогие, желанием истинной свободы. Друзья, на этом пока все. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому исследованию Писания ежедневно, в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. А именно 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. У микрофона с вами был Александр Захарья. Если вы не записали еще моего адреса, пожалуйста, запишите. Это почтовый ящик 12. Почтовый ящик 12, Барселона, Испания. Почтовый индекс 08080. Прощаюсь с вами. До следующей встречи. До свидания.